эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Украина не раз выдвигала в отношении России претензии не только в проведении гибридной войны, но и в настоящей террористической активности. Насколько эти претензии обоснованы? Чем вообще отличается терроризм от гибридной войны? Для того, чтобы выяснить эти вопросы, мы пригласили в нашу киевскую студию российского политолога, директора Центра исследований Северной и Восточной Европы Александра Сытина. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
И бывший заместитель представителя Службы безопасности Украины Александра Скипальского. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Собственно, давайте попытаемся разобраться, чем гибридная война отличается от террора как такового, или это тождественное понятие?
В России то, что мы сейчас обозначаем словом террор, получил название диверсионной деятельности. Идея о том, что в отношении Украины должна проводиться диверсионная деятельность, она не нова, она достаточно давно муссировалась в российском экспертном сообществе, и где-то она начала особенно развиваться после того, как стало ясно, что проект «Новороссия» не состоялся. И возникли вопросы по поводу того, какими средствами дальше дестабилизировать Украину. Значит, экономические средства дестабилизации тоже, судя по всему, не срабатывают. Теперь остается только одно. Остается вот диверсионная деятельность. Ну, я думаю, что разница следующая. Для тех, кто защищается для Украины, это терроризм. Для тех, кто нападает, это диверсионная деятельность. Вот я думаю так.
Вы тоже думаете, что дело в терминах, а не в самих действиях?
Да, жертвы, кровь, убийство, оно обобщает. Термины могут быть разные. Если окунуться в историю возникновения терроризма на территории Российской империи, мы можем...
Но мы с вами в центре террористической активности, между прочим, на территории Российской империи. Киев был одним из главных таких центров.
Если брать ближе вот, к нынешним временам и к элементам гибридной войны, я бы сказал, что терроризм или диверсионная деятельность – это как раз составляющая гибридной войны, то мы возьмем классику. Классик разведывательной диверсионной деятельности генерал Судоплатов. Накануне войны, в период войны... Все российские спецслужбы ставили своей задачей эту диверсионную деятельность во всем мире, прежде всего на транзитных путях, казалось бы, в нейтральной Норвегии, а там целая группа готовилась диверсионно для подрыва кораблей, которые бы возили руду и уголь, кажется, в Германию. Поэтому в планах, в военных планах России элементы диверсионной деятельности или терроризма узаконены. Это почерк, это, если хотите, их нормальная деятельность, повседневная плановая деятельность подготовки террористической деятельности или диверсионной.
Вот, кстати, очень многие обратили внимание, когда был убит бывший депутат Государственной Думы Денис Варненков, насколько почерк этого убийства, сама подготовка, фигура киллера, как это все происходило и как это освещалось, самым главным образом, московские средства массовой информации, было похоже на убийство Льва Троцкого в Мексике. Да? Тоже как будто бы мнимым соратником и с теми же объяснениями, что вот человек, который, так сказать, должен был на самом деле его быть последователем, его же и убил, внутренние распри среди врагов. Вот это очень похожий почерк.
На самом деле, я же говорю, что они ничего нового не могут придумать и ничего нового не могут привнести. Они повторяют определенные схемы, действительно считая классиком того же Судоплатова. От убийства Троцкого этому предшествовала достаточно активная кампания в российских СМИ по обвинению Вороненкова в том, что он там предатель, и что он угрожает...
Про Троцкого так писали тоже десятилетиями, вот, да.
Поэтому, да, в общем, все повторяется.
Вот вопрос в том, Александр Александрович, как этому противостоять? Опять-таки, когда мы имеем дело с теми же украинскими спецслужбами, то они, как казалось бы, на первый взгляд, должны быть готовы к такого рода войнам и к такого рода террору.
А откуда готовность?
А от общего корня, от КГБ СССР?
Мы в Украине, в демократической Украине, мы иллюстрированы. Ваш покорный слуга иллюстрирован. Меня спасла пенсия, то, что я на пенсии, а по закону я иллюстрирован. Вы понимаете, какой глупый закон? людей, которые вносили вклад в создание независимой Украины, те, которые этого не делали, пришли и иллюстрировали. Все перевернули с ног на голову. В то же время ни одного агента не иллюстрировано в Украине.
А знают этих агентов?
Конечно. Я давал интервью когда-то и назвал, что, ну, по крайней мере, я сказал, как минимум, что два председателя бывшие СБУ – это бывшие агенты КГБ. И вы думаете, какая-то реакция? Ну, наверное, мои коллеги в России обратили внимание, потому что там такие вещи не пропускают. В Украине это даже носом никто не пошевелил.
Я сейчас не буду вступать в дискуссии относительно качества иллюстрационного закона, потому что, на самом деле, мы часто к этому обращаемся. И Александр Скипальский – это единственный мой собеседник, который прошел через иллюстрационный процесс из людей, которые работали в украинском руководстве в последние там, 25 лет. И тоже всегда есть вопросы к процедуре его исполнения. Но важно то другое, что насколько действительно может нынешняя Украина противостоять, опять-таки, если мы действительно говорим о разрыве вот этой вот, так сказать, не традиции, а этой школы, может противостоять российскому террору. Какие вообще шансы?
Я не думаю, что дело в школе. Я думаю, что дело все-таки... Ну, во-первых, я неоднократно обращал внимание на то, что мне кажется, что главной задачей Украины сейчас является укрепление властной вертикали и преодоление, избавление от людей, которые в состоянии принимать решения, тех, которые так или иначе симпатизируют России. На самом деле это очень сложный критерий и очень сложная работа, но я думаю, что Украина уже немножечко опоздала вот с принятием этих мер, потому что действительно по мере угасания в известном смысле, хотя я думаю, что люди, находящиеся на переднем крае боевых действий, вряд ли так думают, но все-таки в целом понятно, что Донецкий конфликт перешел в позиционную стадию. И, скорее всего, крупных прорывов уже не будет ни с той, ни с другой стороны. Соответственно, накал информационной войны будет сохраняться, и к информационной войне добавится вот такая вот террористическая угроза. По-видимому, я не специалист по антитеррористической деятельности, не могу никаких советов давать, но это очень сложно сделать, да, потому что при таком вот проницании границ, при том, что Россия в своих традициях не стесняется вербовать своих агентов среди любых слоев населения, начиная от уголовников, кончая людьми, которые просто недовольны режимом, здесь все что угодно может произойти.
Это нужно сильное государство, а просто как его выстроить в таких условиях?
Я абсолютно согласен с коллегой о том, что Украина должна готовиться, и мы неоднократно об этом говорили. Если наша власть будет стараться заигрывать с явными противниками Украины, и приближать их к властному Олимпу, разрешать вольготно себя чувствовать и в то же время не делать ставку на профессионалов патриотической заправленности, ну, мы будем проигрывать. И проигрывать будут проигрывать те, кто принадлежит именно к тем, кто борется с терроризмом. И пример вам самый свежий – это вот подрыв полковника СБУ в Мариуполе, где его взорвали, и он погиб, к сожалению. То, безусловно, вы видите, профессионал. И в Донбассе российские ставленники, два каких-то, значит, бывших заправщика и мойщика автомобилей. Если профессионалы такого уровня, если полковники так не защищены, я бы сказал, даже сами не защищены, сами себя не сохранили, то, безусловно, есть вопросы к тому, как организовать хорошую, настоящую профессиональную работу по недопущению. Ну, рецепты тут могут быть разные, но работу нужно делать, и иначе вот это позиционное противостояние, которое аналитики, и я в том числе принадлежу к ним, оценивают как длительный процесс, то избирательно будут как раз объектами террористической или диверсионной деятельности будут попадать те, кто противодействует или проводит военные действия в отношении агрессора.
Я хотел бы добавить, я думаю, что было бы целесообразно сосредоточить усилия экспертного и разведывательного и журналистского сообщества на том, чтобы в международном масштабе показать террористическую роль России, сделать все для того, чтобы Россия либо на официальном уровне, либо хотя бы на уровне, ну, такого негласного дипломатического соглашения была бы воспринимаема в мире как террористическое государство. Я думаю, что для этого настало время, и в самое ближайшее время, поскольку предстоит эпоха выборов и в Украине, и в ряде европейских стран на Западе, можно говорить о том, что этому нужно противостоять, в том числе киберугрозам, ну и в том числе вот непосредственно таким диверсионным проявлениям, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Свободе. Эту программу для вас ведет Виталий Портников. Это наши гости сегодня. Российский политолог Александр Сытин и бывший заместитель председателя службы безопасности Украины Александр Скипальский. Вот можно сказать, что диверсионная война уже началась? Что вот эта вот война, которую мы назвали гибридной, перешла в стадию диверсионной? Или это еще впереди?
Ну, я думаю, что первые признаки уже, да, есть. Подрыв Мариуполя, о котором мы говорили, история с так называемым польским протестом. Я думаю, что с весной вот это началось. И я также полагаю, что в России поняли, что они проиграли, по сути дела, и у них нет ресурсов на продолжение дальнейшего открытого противостояния через Донбасс. Все метания с паспортами и неготовностью принять какие-то решения по Донбассу, скорее всего, выльются именно в это. Тем более, что на конференциях в экспертном сообществе очень много говорилось о том, что необходимо вести донецко-миротворческий контингент без участия России. В конце концов, все такие идеи рано или поздно становятся мейнстримом и как-то приживаются.
Вы как считаете, Александр Александрович? Мы уже в диверсионной войне в Украине?
Я считаю, что разведывательно-подрывную деятельность против Украины Россия начала активно проводить с приходом Путина к власти. И это единственная страна, которая подрывала наш суверенитет, подрывала нашу экономическую мощь, военную мощь. Поэтому говорить, что она пришла, она много лет существует. Просто форма есть агрессивная, есть кровопролитная, есть экономическая, есть разные формы разведывательно-подрывной деятельности, но не устаю повторять, что единственная страна уже много лет в отношении Украины вела разведывательно-подрывную деятельность – это Россия. Все остальные страны, безусловно, тоже интересовались Украиной, но проводя исключительно разведывательную деятельность.
Вот я хотел, кстати, уточнить то, что вы сказали о польском протесте, потому что это же такой особый момент. Да, ведь, по сути, когда мы узнали о фактах, что Россия старается, так сказать, взаимодействовать с некими группами в Польше и даже оплачивает их услуги для того, чтобы рассорить Украину и Польшу, для того, чтобы создать такое впечатление конфронтации между Киевом и Варшавой, это совершенно отдельная история. Причем, да, действительно, это не только в газетах происходит, это происходит на уровне уже, так сказать, столкновений. Или, это... или диверсионных действий, или подрыва там кладбища, или выстрела по генеральному консульству, как это было в Луцке вот совсем недавно. Ну, то есть вот примеры совершенно нового характера.
Да, безусловно. Но это вот свидетельствует о том, что Россия практически перестала стесняться в каких бы то ни было средствах и готова уже идти до конца. Это видно по арабскому направлению, по ближневосточному направлению, и это видно по Украине. Россия, естественно, сделает все для того, чтобы рассорить Украину и Польшу. И, как мы видим, стала заходить с польской стороны. В состоянии ли Польша этому эффективно противостоять, но я думаю, в ближайшее время покажет.
А вам не кажется, Александр Александрович, что Украина в этой ситуации как в положении догоняющей, да? То есть украинские спецслужбы, украинское государство в целом, оно все время вынуждено отвечать.
Мы, к сожалению, догоняем. На опережение нам не удавалось еще, кроме отдельных операций, сработать на упреждение. Ну, а что касается вот активности, то здесь несколько... Мой коллега провел параллель между Сирией и Украиной. Я думаю, что нас спасает то, что в Украине проживает большое количество россиян, большие связи, и если Россия будет проводить диверсионную деятельность, террористическую деятельность, она будет избирательно делать, чтобы не добиться массовых жертв, потому что это вызовет определенную ответную реакцию в России. И поэтому она будет такой избирательной, прицельной, точечной.
Я как раз не соглашусь. Я считаю, что наличие значительного числа русских и так называемых русскоязычных в Украине – это проблема Украины. Причем проблема очень серьезная, потому что именно в этой среде, а в условиях экономических трудностей, которые Украина переживает, эта среда будет достаточно широкой. Можно искать людей недовольных, людей, которые поддержат идеи там, по поводу там, необходимости борьбы с бандерфашизмом, и вот всю вот эту идеологическую ерунду они воспримут. И я думаю, что противостоять, скажем так, хотя бы на политическом уровне влиянию этих групп населения необходимо достаточно эффективно.
Я не знаю, можно ли вычленять русскоязычное население в некую отдельную политическую группу.
Я прошу вас, чтобы вы услышали разницу между тем, что, о чем мы говорим. Безусловно, что наличие большого количества пророссийских и российских людей, ну, граждан, которые тут проживают или скорбят за Россией, то тут сомнения нет. Я говорю, что Россия, проводя диверсионную деятельность, будет этот фактор...
Не может решиться на массовые атаки.
На массовые атаки, потому что это нанесет урон среди России и вызовет ответную реакцию. Вот деталь какая. То есть количество жертв террористической деятельности просто их сдерживает.
Ну, я понимаю, что вы имеете в виду, что не будут стрелять по своим.
Мне кажется, вот вы сказали, что нельзя вычленять в особую группу. Да, в особую группу вычленять, конечно, нельзя. Но поскольку я достаточно подробно занимался балтийскими странами, то там принята была политика такого рода, что русские люди должны были что-то доказывать для того, чтобы считаться благонадежными и полноправными гражданами.
Соглашусь, но дело в том, что все-таки есть этническая разница между латышом, даже, кстати, не всегда латышскоязычным латышом, бывает русскоязычные латыши, которые приехали там после 40-го года, да, и русским, даже который знает латышский язык. Это разница этнического характера. Мне всегда казалось, что в Украине разница – это разница политического характера, потому что есть огромное количество русскоязычных украинцев и даже, кстати, русских, которые могут быть тоже, естественно, русскоязычные, бывают и украиноязычные русские, которые там прекрасно говорят по-украински, но разница в политическом выборе, она не совпадает с языковой и этнической границей, а в особенности после 2014 года. Я думаю, что это можно так сказать.
Да, не совпадает.
Вот это важно.
Но вот эту черту проводить достаточно сложно, но так или иначе проводить ее придется.
И еще одна деталь, все-таки, которую мы должны учитывать. Это генетическое наследство, генетический код украинцев и русских. Русские по своей генетическому прошлому – это завоеватели. Они со времен Ивана Грозного расширялись путем захвата чужих земель. А украинцы в своей среде занимались более мирным характером. Украинцы отмобилизовывались только на защиту.
Вы в самом деле считаете, что вот если есть некое население, которое живет в каком-то городе, вот в большом, в небольшом, и вот там живут этнические украинцы и этнические русские, вот в Днепре, например.
Да.
Да. Или в Харькове. Вот вы действительно считаете, что этнические украинцы сильно отличаются в этом городе от этнических русских?
Нет.
Вот. Это разница с Ригой.
И разделять это не следует, потому что главный фактор объединения – это отношение к своей стране.
Ну вот да, вот я об этом и говорю. Вот это, вот где проводить эту линию, мы никто не знаем, и мы ее поэтому проводим политически. И мы, кстати, видим, что могут быть люди, которые живут, кстати говоря, где-нибудь во Львове или в Ужгороде. Их, может, не так много. И они говорят по-украински лучше нас с Александром Александровичем. Но они вместе с тем могут оказаться абсолютными поборниками русского мира.
Да, да. А это возвращение к тому, с чего мы начали, это, собственно говоря, проявление гибридной войны, когда какие-либо границы вообще проводить очень сложно, и когда каждый человек, по сути, делает свой... ну, скажем так, ментальный выбор в сторону того или другого и оказывается по ту или другую сторону фронта.
Знаете, я хочу сказать, что я помню, вот такой могу вам привести пример такого ментального выбора, который давно был. Это было голосование по объявлению Голодомора геноцидом. И когда вся фракция партии регионов, вся, которую там возглавлял Виктор Янукович, она проголосовала против этого, за исключением двух депутатов, которые были членами этой фракции, но были оба из Львова. Вот только у них не поднялась рука проголосовать против. Но все остальные, там было большое количество украиноязычных украинцев, то, что называется, они все равно все проголосовали, как решила партия. Хотя это, казалось бы, вопрос даже не мироощущения, а просто вот гораздо более глубинный для человека, который живет в этой стране.
Да? Ну, вот вам и критерий. Вот, да. Вернее, даже не критерий, а проявление этого критерия.
Но я думаю, что сейчас многие из этих людей, кстати, если посмотреть, они разошлись в политических позициях. Вот вопрос в том, что остается с менталитетом.
Ну, менталитет приходит со многими поколениями. Это не справа ни одного дня. Тут, вы посмотрите, вот исторически все-таки Украина и Россия жили в одной империи 300 лет. И хотим мы, не хотим, рано или поздно, а лучше, чтобы рано, прекратится война, и мы будем иметь в любом случае добрососедские отношения. По крайней мере, я этого хочу и в это верю. Но вот многие мои коллеги в Украине не понимают, зачем было Путину развязывать и верхушке это развязывать войну против Украины. Фактически против самого потенциально надежного партнера своего, где бы он ни находился, или в НАТО, или в Европе. Украинцы всегда могли строить свои отношения добрососедские. Нет, нужно было использовать принцип «бей ближнего, чтобы чужие боялись».
Понимаете, почему?
Понимаю.
Ну вот скажите, что, это будет конец нашей
программы. Потому что, да, изначально Россия ставит задачу сохранения империи и имперских границ. И ее интересует, если не включение Украины в состав этой империи, то как минимум поставить в Украине власть, которой бы они могли полностью управлять из Кремля.
Это ответ хороший, но ответ завязан на прошлое. А я хотел бы, чтобы и в России, и мы с вами посмотрели в будущее, как будет строиться новый геополитический мир.
Это очень хороший вопрос, на который нужно будет провести отдельный эфир. Но если бы люди могли сейчас отвечать на такие вопросы, мы с вами не обсуждали бы террор и диверсионную войну. Что ж точно ясно, что никакой новый мир на терроре не строится. Поблагодарим наших гостей, российского политолога Александра Сытина и бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Скипальского за участие в программе «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, уважаемые слушатели.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.